Всем привет, дорогие друзья! Вы снова на канале «Деньги 24». Меня зовут Константин Цыганков, и это наш традиционный дайджест об основных экономических событиях этой недели с нашей исключительно субъективной точки зрения. Хотя многие до сих пор уверены, что мы игнорируем важнейшие для российского потребителя сообщения и делаем это, потому что безжалостный каблук и револьвер товарища майора смотрят нам в затылок. Это неправда. Мы это делаем просто потому что сами решаем, о чем рассказывать, а о чем нет. Погнали! На этой неделе, честно говоря, не так много каких-то вот важных, на мой взгляд, событий вот такого глобального финансового толка, но очень много макроэкономической статистики, которая позволяет сделать срез того, что сейчас происходит в российской экономике. Об этом и поговорим. Начнем с данных по внешней торговле. И получается, что форсата все еще идет. В первое полугодие у нас рост, положительное сальдо 14%, соответственно. Внешний торговый оборот составил 365 миллиардов долларов. Он вырос на 11,5%. Против спада, который был в аналогичном периоде в прошлом году. Экспорт подскочил на 12% и составил 219,5 миллиардов долларов. Это данные федеральной таможенной статистики. Импорт подрос примерно на 11% до 146 миллиардов. Собственно говоря, позитивное сальдо, когда экспорт превышает импорт, составляет 73,4 миллиарда. В прошлом году аналогичный показатель был 64,4. Естественно, стоит посмотреть на разбивку, с кем же и чем же мы торгуем. Но впереди планеты всей, безусловно, это Азия. Это 75% всего нашего товарооборота. В прошлом году было 72%, то есть обороты с Азией увеличиваются. Объем торговли с данным регионом вырос на 15,5%. Тут, безусловно, мы в первую очередь имеем в виду Китай. Экспорт подскочил туда на 17%, составил 174 миллиарда долларов. Импорт плюс 12%, практически 100 миллиардов. Большая часть нашего товара оборота, большая часть нашего экспорта и нашего импорта сосредоточена в азиатском регионе, в первую очередь в Китае. Дальше. Доля Европы продолжает уменьшаться, стала 17,8%. То есть, несмотря ни на что, мы продолжаем вести торговлю с недружественными нам странами. Где-то вот не хватает, я не знаю, как бы это правильно сказать, национальной гордости, что ли, потому что мы с ними торгуем, мы им продолжаем поставлять тот же самый газ, а они нам фиг вам, и, как говорится, рисуют. Ну, кто я такой, чтобы рассуждать о такой важной геополитике? Я так, химкинский. Так вот, экспорт с Европой 28 миллиардов, импорт оттуда 37,1. То есть импортируем мы из Европы гораздо больше, чем туда поставляем. Зависимость такая, да? Что касается нашего экспорта, то большая часть, как обычно, 50% плюс, это нефтегаз, металлы и сельскохозяйственное сырье. Нефтегаз 120 ярдов, металлы 40 ярдов, сельхозсырье 22,5 ярда. Давайте про импорт поговорим. Конечная продукция – это оборудование, машины и транспортное средство – 70 ярдов. Химическая продукция – 30 ярдов. Текстиль и одежда – 10 ярдов. Ну и продовольствие – 22 миллиарда долларов. И вот теперь, глядя на всю эту статистику, делаем уже основные выводы. Смотрите, растет наша зависимость от азиатского региона. Я подчеркиваю зависимость. То есть долгие годы, все эти разговоры про парадигму, мы больше не сырьевой придаток, мы больше не страдаем нефтяным проклятием и так далее. Красиво это излагается. Потом еще более красиво мы рассказываем историю, что Китай на самом деле это наш партнер, равноправный партнер, что все у нас хорошо, но по большому счету все это просто изменило парадигму, да? То есть если раньше как? Мы зависели от денег, и деньги это были, разумеется, американские деньги из Европейского Союза, как ни крути, то теперь мы зависим в первую очередь от товаров, которые идут к нам из Китайской Народной Республики. Это касается как раз-таки оборудования, машин, химической продукции, то есть это конечная продукция для потребления, как с точки зрения бизнеса, так и с точки зрения нас, простых обывателей. И при этом мы очень сильно зависим от того, сколько денег они нам заплатят за наше сырье. Да, у нас есть экспорт высокотехнологичной продукции, я не спорю. У нас Москва является одним из таких пионеров по производству той же высокотехнологичной продукции, как для России в целом, да, так и на экспорт мы много чего отправляем. Но больше 50% объема нашего экспорта – это все так же сырье. Нефть и газ, поставляемые в Китай, металлы, поставляемые в Китай, и сельхозпродукция, точно так же поставляемая на территорию Китайской Народной Республики. То есть сырьевое клеймо, как бы мне самому противно не было бы это говорить, но оно все еще у нас есть. Не отмылись мы от него и не содрали мы его. Просто если раньше это сырье у нас шло в недружественные страны, то теперь идет нашим равноправным партнерам. Но главное – с фронтом на лице выдавать, что партнеры и сырьевая зависимость нашей страны закончилась. Следующая история, о которой хочется поговорить, это наша экономика. Она растет.
No shit.
Да, я сам офигел. Смотрите, согласно данным Росстата, а Росстат-то врать не будет, ВВП во втором квартале плюс 1,3% в годовом соотношении. При этом данные Банка России показывают рост только на 0,8%, а от Минэка на 0,9%. Казалось, и пес бы с ним, ну, разница на десятые доли процента. Но когда мы говорим о ВВП, мы говорим о сотнях миллиардов и даже о триллионах. Поэтому здесь вот этот вопрос подсчета, он очень важен. Может отличаться методология, но она может отличаться там на доли, на одну десятую может быть, а здесь отличие куда более существенное. И здесь многие участники рынка делают реверанс в сторону оценки частного потребления. Мол, именно методология вот этой истории, она у всех отличается. Плюс к этому, оценка Росстата превышает динамику выпуска в базовых отраслях и показатели опережающих индикаторов. То есть, есть такой как бы намек, да, что Росстат эти цифры нарисовал. Ну, с другой стороны, как бы Банк России и Минэк тоже могут свои цифры немножко вот это вот, но вот это в первую очередь недоверие Росстату. Ну, и здесь я могу понять, потому что когда Росстат публикует, к примеру, среднюю зарплату по стране, да, то сразу это вызывает огромное количество вопросов. Вот здесь и данные по ВВП. Но давайте посмотрим на разбивку. Что мы тут видим? Розничный товарооборот рос на 7%, оборот общепита на 6%. То есть мы активнее и больше покупаем в магазинах и еще более активно питаемся в кабаках, ресторанах, да, прочих столовых. Дальше. Грузооборот плюс 2,5% во втором квартале. Оптовый товарооборот плюс 2,5%. Выпуск обрабатывающих производств плюс 2%. Тут показатели достаточно существенные для квартального изменения. Но есть и то, что снизилось. Пассажирооборот минус 2,3%. Добыча минус 1,9%. Строительство минус 1,6%. И даже потери по сельскому хозяйству минус 1,5%. То есть вот такая вот разблюдовка слева и справа. Соответственно, тут важный момент, как это все комментировать, потому что если верить методологии Росстата, откуда в таком случае взялось потребление, откуда рост частного потребления. Есть хорошая версия, смотрите, мы последние несколько дайджестов рассказывали вам об оттоке денежных средств с вкладов. И мы говорили о том, что большая часть этого оттока пришлась на те слои населения, у которых этих самых вкладов там до 1 миллиона рублей. Возможно, это и есть те самые деньги, которые просто-напросто пошли в потребление. Что-то, безусловно, пошло в покупку товаров длительного пользования, там, может быть, автомобилей, но мне кажется, что большая часть, она осела просто-напросто в магазинах, учитывая изменения цен, которые идут постоянно в рост, денег больше не становится, реально располагаемые доходы. Если верить, опять-таки, Росстату, они сократились по темпам роста, а если верить собственному кошельку, они вообще не растут и даже снижаются. Соответственно, тебе нужны деньги на потребление, забираешь их из вкладов. По-моему, вот это очень хорошо объясняет рост у нас вот потребления, которое вызвало рост экономики соответственно. Ну и давайте не будем забывать, у нас второй квартал, это получается самые высокие цены на энергоносители, потому что Трамп у нас бомбил Иран, Иран бомбил трамповское самолюбие, нефтяные цены доходили до соточки, Россия на этом, соответственно, получала дополнительные денежные средства. Это все отображается в статистике. Разовое ли это явление? Ну, с точки зрения нефтяных цен, да. С точки зрения потребления, это надо смотреть в долгосрочной перспективе. Если отток продолжится и в рамках этого оттока с вкладом из банков мы будем видеть рост потребления, то как бы теория сложится окончательно. Что еще хочется сказать вот о данных Росстата, то что они как-то очень сильно впереди так называемых опережающих индикаторов. Это индикаторы, чаще всего опросы и наблюдения независимых институтов. Вот, допустим, индекс PMI S&P Global, который учитывает как обрабатывающий сегмент, так и сектор услуг, в июле вырос. Да, до отметки 49,6 был 48,9. Но 49,6 это, конечно, рост, но 5 месяцев подряд суммарный индикатор находится ниже уровня в 50 базовых пунктов. Все то, что выше 50, свидетельствует о росте экономики, все то, что ниже 50, свидетельствует о замедлении экономики. То есть, получается, 5 месяцев у нас экономика так-то находится в стагнационном положении. И здесь же индекс центра развития НИУФШЭ. НИУФШЭ, конечно, известные товарищи либералы, но индикаторы у них тоже более-менее вменяемы. Июль — потеря более 6 пунктов, и индикатор, соответственно, составляет 165,8%. За 2 месяца он потерял 10 пунктов, и 8 из 10 компонентов находятся на отрицательной территории. Это вот два независимых индикатора, которые реально показывают срез экономики. И получается, вот по независимым индикаторам везде идет снижение, ну практически везде. Росстат показывает, что все нормально. Вот и возникает вопрос, кому верить? И возникает, естественно, мысль у любого экономиста о том, что они нарисовали ли вы эти цифры. Сами что думаете на этот счет, пишите в комментариях. Маленький офф-топ. Вы, наверное, могли заметить, что повысился уровень шума. Тут где-то что-то у нас. Поверьте, это вообще не шумно. Мы работаем, соответственно, на телевидении. Я много раз об этом рассказывал. Теле- и радиовещание. И, соответственно, здесь вот такенный вот уровень шума. Это практически, когда никто не разговаривает. Обычно он в 2-3 раза больше. Это вот самая настоящая редакция. Поэтому, если вы привыкли работать в тихих офисах, где повышение уровня звука, если кто-то чихнул, это уже у вас стресс, то на телеке и на радио вы бы работать не смогли. Тут, как в интернете, могут и послать. Вообще без вариантов. Да, Серег?
Естественно.
Вот, пожалуйста, подтверди. Поговорим немножко о дырочке, а точнее о дырище. Вы о чем подумали? Я о дыре в бюджете, о его дефиците. За 7 месяцев он перевалил уже за 6,5 триллионов рублей, 2,8% ВВП. У нас было в одном месяце небольшое сокращение дефицита, но это была только так месячная неполадка в статистике. Он вновь подскочил, получается, за месяц плюс 720 миллиардов к дыре в бюджете. Доходы за 7 месяцев составили 22 триллиона рублей, рост на 9% в годовом соотношении. Большей частью выросли у нас не нефтегазовые доходы, плюс 18%. И главное здесь это НДС, внутренний и при импорте, плюс 25%. То есть тут то, опять-таки, реверанс делаю в эту историю, говорили, что при росте НДС у нас увеличится серый сектор, у нас не будет поступлений. Пока это не прослеживается. Но мы уже много раз упоминали, что вот этот переходный период одного года, когда люди поймут и бизнес поймет, насколько НДС это больно, вот там серый сектор может усиливаться. Вопрос в том, насколько контролировать это будут регуляторы, потому что если регуляторы заблокируют выходы в серую зону, ну, либо бизнес просто уйдет и перестанет генерировать НДС, да, либо, опять-таки, продолжит его генерировать уже в меньших размерах, просто потому что 22% — это больно. Но не суть. Нефтегазовые доходы составили 4,5 триллиона. Здесь снижение. Снижение на 16,8%. Это по отношению к прошлому году. Соответственно, сами по себе они постоянно сейчас увеличиваются, да, но это вот в месячном соотношении. Против аналогичного периода все пока еще достаточно плохо. Ну и расходы также растут, плюс 14,5%, 28,6 триллиона рублей. Опять-таки, вот уже получается август, да, уже давным-давно не экватор года. Казалось бы, все авансовые платежи должны были бы уже закончиться. Они заканчиваются вот максимум реально в первое полугодие. Потому что Минфин нам постоянно, извините за выражение, втирает, что дефицит и расходы растут исключительно из-за авансирования. И в конце года это авансирование, соответственно, перекроется дополнительно поступающими доходами, а расходы сами все снизятся. Я, грешен дурак, сам в это верил и долгое время рассказывал. Весь первый квартал и уже с сомнениями, но все-таки и второй квартал тоже об этом рассказывал. Но сейчас уже, извините, август, повторяю, и эта история с авансированием, ну, уже стыдно ее упоминать. А они продолжают. Оперативное заключение контрактов и авансирование отдельных контрактуемых расходов. То есть, можно сказать было прямым текстом, что эти расходы постоянно-постоянно новые и новые возникают вследствие, ну, определенных событий. Я бы сказал там, напрямым текстом, вследствие ударов противника по инфраструктуре, вследствие ударов противника по другим российским важным стратегическим объектам, мы вынуждены тратить больше денег. Вот сказали бы так хотя бы по чесноку. Но нет, не говорят, опять продолжается эта мантра авансирующих расходов, а дефицит все так же расширяется. Повторяю, 6,5 триллионов рублей. Пару раз мы упомянули нефть, давайте и о ней несколько слов замолвим. Смотрите. Соответственно, интересная статейка была опубликована о том, что в июне, по данным Argus, российская нефть, которая поступала в Китайскую Народную Республику, опять-таки, вот что мы туда в основном поставляем, стоила 700 долларов за тонну, то бишь 70 долларов за баррель. Это дороже, чем у конкурентов из Объединенных Арабских Эмиратов и Ирака, где было 520-550 долларов за тонну. То есть мы китайцам поставляли российскую нефть по цене дороже, чем в среднем по рынку. Там, если в среднем по рынку смотреть, там где-то в районе 620-630 получается. У саудитов она даже дороже, там, по-моему, 790-890, где-то так. В общем, почему Китай это делал, здесь хотя бы логика мне понятна. Китайский производитель бензина и топлива или других нефтепродуктов смотрит на ситуацию. Армузский пролив перекрыт. Ему либо начать покупать дороже, возможно, сократить маржу, возможно, поднять цены, но у тебя будет 100% бесперебойная поставка, потому что Российская Федерация чхать хотела на этот Армузский пролив, на это бутылочное горлышко. Она доставляет нефть в Китай либо по трубе, это элитный сорт СМПО и это ВСТО, Сокол, либо же через Северный морской путь туда идет тяжелая Юрос, да? Но это бесперебойно, в отличие от Армузского пролива. Соответственно, Китай пошел на эту сделку, стал покупать дороже, но все НПЗ у них работают без перерыва. Но и здесь есть нюансик. Смотрите. Первое полугодие доля России в морском импорте нефти в КНР выросла до 17%. В прошлом году она была 12%. Главное, при этом таможенное управление Китая сообщает, что общий импорт нефти Китаем в июне упал до минимального за 10 лет. Он сократился на 40%, меньше 30 миллионов тонн. Это важный показатель. Почему? Потому что если глобально смотреть, в Китае давным-давно идет перестройка спроса. Спроса и предложения. И спрос предложения направлен в сторону электричек. Имеется в виду, что пытаются китайцы наладить свое мощнейшее производство электромобилей. Во многом получается. И смотрите, к чему это привело. Даже в годовом соотношении. Спрос на бензин минус 2,5%. Спрос на дизель минус 4,5%. При этом доля электромобилей и гибридов в автопарке плюс 41%. То есть Китай явно понимает, что зависимость от нефти и газа – это плохо. Если мы продолжаем от них зависеть с точки зрения экспорта, то Китай пока зависит от них с точки зрения импорта. Он уже создал один из самых больших стратегических запасов нефти в мире, в принципе. И теперь эта нефть, пускай она остается стратзапасом, пополняется, но народонаселение китайское надо пересаживать на электрички. Чем они пытаются активно и заниматься? Там и субсидии для производства, там и субсидии для приобретения. Там вообще все в этом плане присутствует. Самая мне понравилась приятная история. Я был на круглом столе, посвященном российской робототехнике. Угу. И мне рассказали, как работает субсидия в Китае в плане производства тех же самых роботов. То есть, если какой-то чувак, в принципе, только думает о том, чтобы создать вот это производство, у него там есть, может быть, прототип, у него есть там бизнес-план и так далее, уже там, когда у него только эта мысль появилась, там через 3 минуты мысли полиция стучит ему в дверь, открывается, там товарищ в военной форме, говорит: здравствуйте, товарищ Сунь Цзуньпинь. Он такой: ну да. Вы собираетесь тут роботов производить? Он такой: уже да. Чуть не сказал. Субсидия тебе, да, сейчас дадим, тебе денег, да, сейчас дадим. Там примерно так это происходит. То есть, если есть идея, она сразу получает государственную поддержку, потому что надо. Но Китай может себе этого позволить, а мы, походу, не очень. Ну и еще разочек, что подтверждает всю эту теорию про долгосрочную игру в Китае в плане электричества. Национальное бюро статистики КНР сообщает, в первом полугодии переработка на НПЗ сократилась до самого низкого показателя с марта 2020 года. Аргус сообщает, загрузка заводов в июне уменьшилась до 64%. А в среднем в 2025 году, ну, в июне, загрузка составляла 74%. То есть долгосрочный тренд наметился. Возможно, сейчас это небольшие статистические всполохи. Но в общем и целом, если мы не планируем все-таки как-то реально перестраивать нашу сырьевую колонию, извините за выражение, ну, чем статистически это сейчас выглядит, да, то в долгую у нас возникнут проблемы. Потому что рано или поздно Китай скажет, не нужна нам эта ваша больше нефть, или не нужна она в таком вот объеме, или она нам нужна дешевле. Там еще Индия, те же самые хитрецы что-нибудь свое учредят. Поэтому, если здесь не будет изменений в экономическом плане, счастья нам долгосрочно не видать. Наверное, нужно поговорить еще немножко про инфляцию, потому что, смотрите, на 10 августа она составляет 6,5%. И ура! Она снизилась, потому что на прошлой неделе она была 6,11%. Победа! Я сейчас иронизирую, но сам факт. Была она меньше 6, и все говорили, вот еще чуть-чуть, и 4, да, и ставочка начала снижаться, да. Ну вот 6,11%. На прошлой неделе 6,05, сейчас разницы особо никакой. Выше 6 ключевая ставка, которая должна была сократить спрос, подстроить его под предложение и снизить инфляцию. Угу. Смотрим на разбивку. Продукты 4,76%. В целом ничего, нормально, с этим можно жить. Непродуктовое 6,8%. Это уже серьезнее. И смотрим на главную составляющую. Бензин 23,86%. 20, ну округлим, 24%. Алло, гараж. Это бензин. Тот самый, с которым у нас проблемы. Да? Услуги плюс 7,5%. К слову о бензине. Начался у нас второй эпизод марлезонского балета. Опять у нас проблемы с логистикой, с доставкой топлива на АЗС-ке. При этом в Россию пришла первая партия из Индии. На доставку ушло 1,5 месяца. И вот новый виток проблемы вызван именно отсутствием бензовозов. То есть, если раньше мы говорили о проблемах топлива с точки зрения нехватки самого топлива, и его пришлось закупать, теперь оно топливо есть, из Китая поставляется и из Белоруссии с НПЗ идет, и вот теперь из Индии пришло. Мы им нефть нашу, они нам наш бензин за доллары. Угу. Но прикол в том, что на текущий момент у нас прослеживается логистическая проблема в виде нехватки бензовозов. Постоянно они в разъездах, они постоянно заняты раз. То есть они все расписаны на недели, на месяцы вперед. А второе, огромное количество наших бензовозов, к сожалению, противник сжигает на пути в Крым. То есть, поскольку Крым у нас полуостров, который нуждается в постоянных поставках топлива, туда регулярно направляются большие партии бензовозов, и, к сожалению, противник целенаправленно, тварь такая, бьет именно по ним. Вследствие этого возникает нехватка бензовозов на внутреннем рынке, и просто топливо-то есть на нефтебазах, но доехать до АЗС-а из-за проблем с бензовозами оно не может. Поэтому, опять-таки, если вам на заправке говорят, что топливо есть, оно просто до нас не доезжает, это не какая-то выдумка, это, к сожалению, объективная правда. Необходимо больше бензовозов производить в нашей стране. Ну и последняя история, о которой можно рассказать, это рубль. Мы о нем говорили на прошлой неделе, и по большому счету никаких изменений. Просто изменился только курс. То есть у нас 84 против доллара, я смотрел там уже под 95 против евро, это на внебиржевом рынке, на Форексе, да? Здесь я ничего нового вам не расскажу, потому что базовые причины не поменялись. Это снижение экспортной выручки в июле. Сейчас в августе поступает именно июльская выручка, а там баррель был 59 долларов. То есть, когда у тебя был 70, это одни поступления валюты, на 59 это другое предложение. Нет налоговых выплат, они будут только в конце месяца. Плюс к этому рост по импорту, мы это видели по статистике из Китая. Туристический сезон, несмотря ни на что, продолжается, только весь туристический сезон теперь сосредоточен на других иностранных направлениях, в основном это Ближневосточная Азия, но большей частью, кроме вот, юаня, конечно же, туда берут, но берут и доллары, и евро, и так далее. Хотя это не самый большой объем. Ну и плюс к этому бюджетное правило. Напомню, 7 августа у нас ежедневно, учитывая зеркалирование операций Банка России, чистыми покупается валюты в размере 5 миллиардов 900 миллионов рублей. Это вот ежедневные закупки со стороны Банка России и Минфина именно на рынке. Это вот, то есть, создается дополнительный спрос на валюту, при этом предложение валюты ограничилось. И если мы верим, что курс не управляется с неглиной 12, вот вам скачок по доллару и скачок по евро. То есть, возможно, просто-напросто последние дни продажи экспортной выручки не было, но зашли пацаны, которым нужно поставлять новое оборудование в страну. И вот вам, пожалуйста, скачок по курсу. И на этом, дорогие друзья, у нас все. Как обычно, не забывайте писать свои комментарии, ставить лайки. И помните, мы есть на всех площадках, как обычно, неважно, где вы нас смотрите или слушаете. Яндекс.Музыка – это, соответственно, наша аудиоверсия, облаченная в подкаст. Телеграм и аудио, и видео. Макс и аудио, и видео. ВК, Дзен, Рутуб. Мы есть везде. Так что, где удобно, там и смотрите. Это были «Деньги 24». Увидимся.